Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. Меня зовут Татьяна Ладяева. Эскалация Александра Дугина стартует в прямом эфире на «Радио Спутник». Философ Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Александр Гельич, приветствую. С прошедшей Пасхой, с прошедшим праздником вас. Воистину. Друзья, подключайтесь тоже, задавайте свои вопросы, подключайтесь к нашей беседе, пишите с помощью мобильного приложения «Радио Спутник». Не забывайте про трансляцию, телеграм-канал «Радио Спутник», либо группа ВКонтакте, кому где удобнее, там комментарии тоже свои под трансляцией можно оставлять. Давайте с новости, такой новость-молния, да, как журналисты скажут. Начнем с нее. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что умер папа римский Франциск. Уж не знаю, стоит ли тут искать какие-то связи, символы, либо еще что-то, что сразу после Пасхи, получается, это произошло, но тем не менее. Почитала уже, вспоминала его биографию. Безусловно, биография очень насыщенная. Знаете, все-таки многие о нем, как о довольно нестандартном, может быть, папе, если так уместно сказать, отзываются, и его взгляды. Кто-то, конечно, разделял, кто-то не очень. Понятное дело, всегда есть два лагеря по отношению к любому человеку, но здесь биография насыщенная. Насколько это потеря сегодня?
Ну, во-первых, смотрите, когда человек умирает 88 лет, все же мне кажется, что с точки зрения вот такой человеческой, мы не можем говорить, ой, как неожиданно, как, почему он так рано ушел. Дай Бог пожить всем людям, сколько им Богом отмерено. Но вот ему была отмерена такая круглая цифра, 88 лет, и папа отошел. Отошел с миром. В общем, фигура, конечно, очень противоречивая. Для нас, православных, вообще католичество, несмотря на то, что оно во многих вопросах ближе, чем протестантизм, совершенно уже порвавший всякую связь с духовной традицией, все же нам не близок. Поэтому католичество нам не близко. Соответственно, у нас разделяет тысячелетняя история, когда на пути православной церкви и католической церкви разошлись. Мы уверены, что мы храним истинное православие, истинное христианство. Католики придерживаются другой точки зрения, но сейчас, наверное, может быть, хотя и до сих пор важно выяснять наши отношения. Почему? Потому что в результате этого раскола церквей на католицизм и православие сложилось две цивилизации. Некогда мы были одной цивилизацией – греко-римской, платоновско-аристотелевской, христианской. У нас общие корни. Но начиная с 1054 года и наши пути разошлись. И чем дальше, тем больше. Именно на Западе, в западном христианстве выстраивались те цивилизационные предпосылки, которые все больше и больше отдалялись и от нас, и от нашего общего прошлого. Вот что важно, что у нас вот между современной православной церковью и вот этой древней христианской церковью гораздо сохранилось больше связей. Мы очень мало изменились. Ну, мы изменились, конечно, но совершенно не так, как западное общество. И мы, в принципе, еще наследники той самой византийской, а до этого римской, да, христианской, средиземноморской цивилизации. Мы чувствуем себя именно такими. А вот на Западе, после того, как католики от нас отделились, и от себя самих отделились в каком-то смысле, они пошли по очень сложному пути. И вот как раз, если я о папе говорю, но тоже мыслить его роль в истории Западной Европы, в современной мировой религиозной сфере, в политической сфере, социальной, без всего этого обзора того, как получилось так, что мы его не признаем, а он, в общем-то, не считался в полном смысле слова с нами, хотя в меньшей степени. Для нас это важнее. Для нас не признание католичества – это признание правоты самих себя. А для них более расплывчато. Так вот, без этого экскурса мы не поймем, что произошло. То есть, на самом деле, начинать надо вот историю, сюжет о смерти папы Франциска, 88 лет, 20 апреля или 21-го, там сейчас как раз разная информация, когда он, собственно, умер, то есть на Пасху 2025 года в любом случае. Вот начинать надо с 1054 года, с раскола церкви. Что произошло тогда? А тогда как раз Запад пошел по своему пути. И эти пути расходились и с нами, и с своими древними, собственно, западными корнями. И там строилась современная цивилизация. И в какой-то момент эта современная цивилизация, фактически отвергло христианство. Вот что важно. Эта цивилизация современная сказала, нам вообще не нужен Бог, нам не нужен Христос, нам не нужна церковь. Вначале церковь заменили протестантскими общинами, а потом мы вообще отказались. И церковь не нужна, Христос не нужен, Бог не нужен, измерение вот, вертикальной жизни не нужно. А нужно только человек и социальная реализация. Вот все, там человек, общество, а потом либерализм уже и с обществом решил покончить. И вот папа был представителем вот этого анахронического, этой анахронической институции внутри современного мира. В принципе, с одной стороны, и к нему как к музейному экспонату еще как-то время от времени ссылались, но тогда, когда он, в общем, шел в ногу с модернизацией, с социальностью, а когда он говорил что-то о духе, о Боге, ну, это говорили что этот музей, это пережитки, это все слушать не надо, и даже критиковали католическую церковь за ее чрезмерный консерватизм. То есть папа сидел на двух стульях, этот, по крайней мере, папа сидел на двух стульях, потому что его стратегия заключалась в продолжении линии, принятой в Ватикане, на Втором Ватиканском соборе, Ватикан-2, когда церковь католическая решила идти в ногу со временем. То есть, когда она решила встраиваться в эту современную цивилизацию, адаптировать под новые требования свои догмы, нормы, отказываться от того, что каким-то либеральным глобалистским кругам казалось устарелым. То есть, и папы это поддержали. То есть, здесь не со стороны как бы внешних критиков шла эта реформа социальная, по сути дела, антихристианская. Для нас это уже тысячи лет назад было понятно, чем они кончат. Но вот сейчас как раз это в 20 век и 21 век это и демонстрирует. И здесь было два выбора. Вот после Второго Ватиканского собора предшествующий папа Венедикт XIV, Бенедикт XIV, который тоже умер недавно, хотя уже не папой, а просто. Это, в общем, нарушение всех правил. Папа не может умереть не папой. Но вот Венедикта XIV фактически отстранили и поставили папу Франциска. Разница между Бенедиктом XIV и папой Франциском, который только что отошел, вот кому он отошел, это тоже не будем разбираться, кому именно отошел. Когда православный человек умирает, мы говорим, отошел Господу, и мы знаем, что мы говорим. В этом случае я оставляю это на это определение на... Пусть это будет дело нашего богослова. Кого-то мы не будем мешать. Отошел и все. Вот отошел от нас, от нашего мира он отошел. Так вот, было две позиции после этого Ватикана, Второго Ватиканского собора. Папа Бенедикт XIV говорил, давайте все же настаивать на традициях. Современность современностью, а мы институт несовременные, мы вечные, мы обращаемся к Богу. И давайте вообще с этой, приведшей нас в тупик линией на социализацию, на секуляризацию, на стремление понравиться вот этим совершенно все более и более откровенно сатанинским правилам западного общества, давайте мы с этим поставим этого пределы, скажем, нет, мы все-таки Церковь Христова, это папа Бенедикт XIV. Но глобалистские силы, увидев такого папу, решили его поменять на папу более соответствующую повестке мировой. Вот более папа woke, что называется. Папа более прогрессивный, более социально ориентированный. И этим папой был почивший Франциск, то есть который заменил Бенедикта XIV и принес вот эту повестку, что давайте продолжать адаптировать церковь к глобальным процессам, давайте поддерживать мигрантов, гомосексуалистов. Он многие шаги на сторону извращенцев были сделаны. Давайте пересмотрим отношение к греху. И он был таким леволиберальным папой, совершенно в духе Байдена, в духе Обамы, в духе того глобалистского направления, которое, в общем-то, до последнего момента преобладало. И вот символизм, на мой взгляд, поразительный. Да, эту папу очень много критиковали, кстати, американские кардиналы и европейские. То есть он был папа-антитрадиционалист, леволиберальный папа, папа-глобалист, папа мигрантолюб, папа такой, на самом деле, вполне вписывающийся в стратегию глобального либерализма и конца истории. Фукуяме он нравился, другим глобалистам, Соросу он нравился. В общем, он такой папа, вполне соответствующий своей эпохе, вот рассвет, однополярному моменту как раз глобализации. И он умирает, и умирает он на Пасху, и умирает он тогда, когда на самой Америке, на Западе, Америка – это такая столица Запада, главная метрополия западной цивилизации, произошла консервативная революция. И Венс, вице-президент США, он, Джей Ди Венс, поехал с семьей отмечать Пасху к папе в Рим. То есть как послушный католик. Он, кстати, обращенный католик, он не естественный католик. Он принял это решение в рамках своей консервативной революции, личной консерволюции, консервативной революции Венса. Он едет в Рим и со своими детьми, с семьей, демонстрируя совершенно новый поворот американской политики. Возвращение к христианству, возвращение... Потому что для западного мира католическая церковь – это все равно традиция. То есть как это самое, что, самое консервативное, что у них есть с точки зрения религии – это католичество. Дальше уже идут, уже свобода там начинается. И вот он едет, вот этот представитель США едет встречать Пасху в Рим, делая как бы такой разворот, как у нас в свое время Примаков развернулся над Атлантикой после начала бомбардировок Белграда. Со стороны НАТО, то также Венс разворачивает, символически разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов, свойственных именно Западу. И вот его визит совпадает с смертью папы. То есть папа это не выдержал, папа закрывает, папа это папа Камалы Харрис, папа Байдена, папа такого вот уже, безусловно, уходящего глобализма. И, в общем, это очень символично.
Символично.
Очень символично. То есть, фактически, движение в сторону Второго Ватиканского собора, в сторону десакрализации христианской традиции дошло до естественного конца. Я в свое время был в Аргентине, когда и говорил с людьми, которые хорошо знали папа Франциско. Вообще аргентинцы его любили, потому что он был от них, он был представителем их культуры, и они даже считали, что он достаточно консервативен по своим личным взглядам. Но при этом они, даже его сторонники, говорили, что он совсем забыл о Царстве Небесном. Вертикаль вечности, религиозные догмы для него не имеют значения. Для него церковь – это институт социального служения. В этом отношении он преуспел, и тут в этом, в принципе, его в Латинской Америке и в Аргентине за это его ценили и любили, потому что он выражал некую социальную стратегию, такую левосоциальную стратегию, собственно, Латинской Америки, для них очень теология освобождения, для них очень понятную. Но те люди, у которых было по-настоящему духовное измерение, даже из его окружения, ряд кардиналов, я с ними встречался, они выражали опасения, что ну а где же здесь Христос, где же здесь вера, где же здесь воскресение духа, где вообще осознание того чудовищного мира, в котором мы живем, да, где критика и отвержение Запада, где борьба за чистоту христианского учения. Вообще ноль, ноль. То есть это самое главное. Ну, у нас просто, я почему на них ссылаюсь? Потому что у нас есть такие счета с католичеству, что здесь начать их перечислять, это мы займем там не только программу.
Ну, понятно, это мы не успеем
все
с
радио,
вами.
Да. Ссылаться на аргентинцев, которые заведомо к нему хорошо относятся, которые его знают, здесь очень важно. Вот это, пожалуй, самая серьезная эпитафия. Он старался, он хотел сделать свою жизнь служением людям, служением обществу. В этом, я думаю, он был искренний. Но при этом он сделал явно все-таки с точки зрения его сторонников, католиков аргентинцев, в общем, понимающих, и он сделал все-таки что-то не то. И сейчас, конечно, будет очень важный вопрос, кто следующий. Потому что сейчас, может быть, опять эта глобалистская линия, то есть, может быть, преемник папы Франциска, который явно он на этом не остановится, это, видимо, просто будет таким катастрофой для католической церкви, просто ее полный взрыв и уничтожение, потому что если она сделает еще один шаг в сторону светскости, секулярности, либерализма, глобализма и так далее, это будет, я думаю, концом. И с другой стороны, либо придет кто-то, кто будет, в общем, отражать чаяние вице-президента США Джей Ди Венса, который приехал туда не просто по инерции, он приехал туда как посланник американской цивилизации, возвращающийся на пытающийся вернуться, по крайней мере.
Но, опять же, очень показательно, что он успел, мне кажется, да, вот прям в последний момент. Вот, кстати говоря, нахожу уже комментарии. Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал смерть папы. Говорит, Франциск был очень болен, но я был рад его видеть. Я всегда буду помнить его по проповеди, которую он произнес в самые первые дни ковид. Честно, не помню, надо вспоминать, что именно тогда сказал папа. Это было действительно очень красиво, да успокоит Господь его душу. Вот что пишет, собственно говоря, вице-президент американский. Кстати, многие наши слушатели задаются вопросом и отмечают символизм тоже ухода в Пасху и задаются вопросом, кто придет следующий и насколько это тоже будет показательно. Есть какие-то у вас предположения, может быть, конкретные по фамилиям или нет?
Пока нет. Я думаю, там очень будет страшная борьба сейчас, потому что это тоже все-таки инструмент влияния. Причем, если поворот Трампа в сторону консерватизма действительно серьезный, то, конечно, роль католической церкви существенно вырастет, потому что необходимо проводить нам еще консервативную революцию в Европе, а там католичество, христианские ценности – это и есть основа консерватизма. То есть сейчас борьба за этот, за наследие будет очень серьезная. Я хотел пару слов сказать лично от себя, потому что, вы знаете, вот после того, как убили Дашу, украинская террористка, Папа Римский высказал слова поддержки и слова солидарности и осудил этот теракт украинских нацистов. И он за это попал на миротворец. Вот кажется нам, что киевский режим нацистский, он против православия за католицизм, но на самом деле ни за какой он не за католицизм. Это просто вот настоящий убийца. Это сатанинская идеология, которая не имеет права на существование. И как только духовный человек высказал солидарность с несправедливой гибелью абсолютно невинной девушки, и за это его занесли на миротворец. Ну, вы представляете, вот в том числе, то есть даже один шаг, вот я не думаю, что очень много хороших или вообще много правильно чего сделал папа, мы не будем здесь как раз, может быть, какую-то проповедь критикующую ковид произнес, я даже, честно говоря, не обратил внимания, у нас были свои проблемы в тот период, который увидел Венс. Вот Венс увидел одно хорошее. Я вот вспомнил этот его хороший и благородный поступок по-человечески. И ведь он же сделал это от лица всей католической церкви. В отличие от православия, для католика высказывание Папы Римского – это абсолютная истина. То есть вот если он сказал, что, выражая соболезнования с гибелью Даши Дугиной и осуждая этот теракт, это мнение католиков, это мнение католического Запада. На самом деле у нас не так, у нас мнение по-другому распределяется, мы уважаем слова патриарха, но они не являются догматом, а у католиков является. Поэтому вот на самом деле, а мне тоже хочется сказать о нем что-то хорошее, вот из своего личного опыта. Я могу вспомнить этот такой честный, добросердечный и действительно благородный поступок. Хотя давление, я думаю, для того, чтобы он поддерживал только украинских нацистов, на него оказывалось достаточно значительно. Все-таки он был человек, и все-таки он, надеюсь, был христианин.
Давайте я тогда дополню в продолжении еще, мне кажется, такой плюс в его биографию, так точно, хотя не мне судить, но тем не менее, что Папа Римский в числе первых допустил, что почему произошла спецоперация, почему Россия начала спецоперацию, потому что причина – это действия НАТО, потому что НАТО подошли к границе России, и Москва, собственно говоря, об этом предупреждала. То есть он об этом тоже сказал. Безусловно, он не придерживался пророссийской позиции, но тем не менее, я думаю, он там рассматривал все варианты. Может быть, публично он что-то не говорил, хотя понимал, почему и что происходит. У нас 3 минутки до выпуска новостей. Давайте коротко тогда начнем говорить про некие такие итоги пасхального перемирия, которые были. Мы, безусловно, знаем, что Украина нарушила это перемирие, и причем тысячами измеряется, да, количество вот этих вот нарушений. Давайте вот с такого вопроса. Почему Трамп молчит? Почему он, в принципе, ни по поводу 30 дней моратория ничего особо не сказал, и, собственно, нарушения со стороны Киева тоже были, и сейчас тоже пока никакой реакции нет?
Ну, смотрите, дело в том, что украинцы не только нарушили это перемирие, они тут же объявили, что они начинают наступление на Курскую и Белгородскую область, что плевать они хотели на Москву, на все договоренности, а потом это пасхальное перемирие, оно, в общем, не было согласовано, может быть, я не знаю чего-то, не было согласовано с Трампом, это был жест доброй воли нашего президента. Мы православный народ, и, кстати, все равно там большинство все равно украинцев православных, как бы то ни было.
Нет, это была только наша идея, но как будто бы хочется комментария, да.
Угу. Ну, дело в том, что наши идеи, ее в Киеве не услышали, еще раз доказали, кто есть кто. И тем не менее, я думаю, что Трамп сейчас, Трампу такие предлоги для того, чтобы выйти из войны с нами, уже не нужны. Я думаю, просто готовится, он занят подготовкой инфраструктурного обеспечения этого решения, на мой взгляд, которые в США созрели. Они, Трамп и его команда, убедились, что переговоры к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы выражаем знаки доброй воли, делаем, все равно мы будем отстаивать свои интересы, и вежливость, и дипломатичность, и готовность к определенному взаимопониманию со стороны России – это так, но наша решимость тверда и гранитна. А с другой стороны, они видят это совершенно хамское поведение киевского руководства, которое просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его, говорит, ничего я не буду делать, там вы еще поговорите у меня, давайте ракеты и пошли вон. Соответственно, в разном регистре, что ли, но обе стороны конфликта, да, еще и Евросоюз, который сейчас хочет, продолжает настаивать на поставке оружия Украине. Получается так, что все стороны, кроме самой Америки, в общем-то, на трамповские предложения не спешат соглашаться. И в том числе мы, кстати. То есть оно нас тоже не устраивает. И Трамп понимает, что это не его война, что ее надо заканчивать. Я думаю, сейчас готовится, инфраструктурно готовится к тому, чтобы выйти из этого конфликта. Не для того, чтобы предъявить какой-то ультиматум, это, понятно, будет эскалация. Эскалация как раз он не хочет допустить, он хочет эскалацию как-то снять. У его методами снять эскалацию не получается, если бы он чуть-чуть еще подумал, пришел бы к выводу, что и не получится, а его прекрасные советники, и Талси Габбард, и Хексет, и Венс, они его убеждают в этом, что не надо больше конфликтов. И вот я думаю, что он просто готовится к тому, чтобы выйти из этой войны в одностороннем порядке. И аргументы для него, предлоги уже не важны. Почему так?
Давайте новости послушаем и потом продолжим обязательно.
За 90 секунд. Портрет политика, ученого, дипломата и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина хорошо известен во всем мире. Прежде всего потому, что размещен на 100-долларовых купюрах. Кстати, американским президентом, как многие ошибочно считают, его никогда не избирали. Но личностью он был выдающийся. Именно Франклин скрепил своей подписью все три документа, положенных в основу Соединенных Штатов как суверенного государства. Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 года, завершивший войну за независимость. Незаурядный политический деятель был и большим ученым, исследовал природу электричества и изобрел громоотвод. Выдвинул идею электрического двигателя, придумал очки для коррекции зрения и запатентовал конструкцию кресла-качалки. В 1789 году за выдающиеся научные достижения по рекомендации императрицы Екатерины II Франклин первым из американцев стал членом Российской академии наук. Всю жизнь он занимался самосовершенствованием, руководствуясь списком добродетелей собственного сочинения. Но и автором фраз, ставших крылатыми, он тоже был. Вот, например, кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое. Или мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-то еще. Точнее и не скажешь.
Да. разберется.
Четко.
Разберется.
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 Да. Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложение о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный вклад в развитие страны. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения 1 июня. Ответственный руководитель администрации президента Антон Войной и помощник президента Андрей Фурсенко. Комплексную программу по снижению потребления алкоголя планируют разработать в Карелии до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Проект программы планируется представить до 1 июня. По словам губернатора Артура Парфенчикова, вопрос сохранения здоровья жителей Карелии не только медицинский. В последние годы показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в Карелии выше аналогичного показателя по многим субъектам России и Северо-Западного федерального округа. Это серьезно отражается на показателях заболеваний, разными болезнями, связанными с употреблением алкоголя, и на смертности населения, добавил глава республики. Бутырский суд Москвы признал убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее прокурор попросил признать доказанную виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения. Дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено. Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве. Как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 3 мая в подмосковном парке «Патриот». Принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы. В парке кустарникам будут высажены слова «80 лет Победы» и «Пятиконечная звезда», собственно, символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев Дерена и Пузыреплодника. Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Посетителей не будут пускать в мавзолей Ленина и к некрополю Кремлевской стены с 23 апреля по 19 мая из-за подготовки к проведению мероприятий. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Программа «Эскалация» Александра Дугина продолжает работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Лазяева. Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Друзья, подключайтесь к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио «Спутник». Кому где удобнее, оставляйте комментарии, либо пишите нам, задавайте свои вопросы через мобильное приложение «Радио «Спутник». Мы начали говорить о неких итогах пасхального перемирия. Давайте продолжим. И вот на что еще хочу обратить внимание. Собственно, президент США Дональд Трамп заявил о некой надежде, что Россия и Украина будут заключать соглашение уже на следующей, видимо, уже на этой неделе, да, вот, потому что говорил он об этом накануне, хотя, может быть, речь идет и про следующую неделю в том числе. В общем, в ближайшее время. В Кремле при этом говорят, что пока нет никаких четких очертаний договоренности. Вот как раз я и хотела задать вопрос, есть ли какие-то реальные предпосылки для соглашения между Москвой и Киевом?
О, конечно, нет. То есть, очевидно, нет. Я думаю, что сейчас, если говорить так откровенно, то есть все стороны пытаются найти аргументы для того, чтобы избежать того, что, собственно, хочет сделать Трамп. Дело не в мире, дело в победе. Потому что, в принципе, любые предложения, даже самые, которые Трампу может казаться очень доброжелательными и такими миролюбимыми по отношению к нам, для нас они просто неприемлемы по внутренней причине. Просто поскольку мы находимся в состоянии священной войны, и просто по свистку из Вашингтона закончить ее невозможно. А обеспечить те цели и задачи, ради которых мы начали эту очень трудную для нас, очень серьезную, страшную войну, конечно, никто на Западе, ну, в смысле, Трамп, не готов. Поэтому Россия, конечно, при этом она действительно, Россия не должна раздражать Трампа, там как-то вести себя как-то агрессивно, идти на эскалацию. Сейчас как раз время такого более взвешенного подхода. Но для России заведомо неприемлемо ничего из того, что Трамп в самом лучшем расположении духа может нам предложить. Это первое. То есть даже если бы он захотел. Второй вопрос, что это совершенно неприемлемо для Зеленского. Для Зеленского живет только войной. И он будет любые договоренности или даже попытки, что он и делает, активно срывать, потому что он находится на своем месте, пока идет ожесточенная война, и любая остановка этой войны означает для него, для его режима конец, как бы дальше ни пошло. Соответственно, он будет саботировать это любой ценой, у него есть для этого полномочия, возможности. Почему? Потому что его в этом, в саботаже любых мирных переговоров будут поддерживать, во-первых, Евросоюз, а это все-таки сила, это Европа, и его будет поддерживать в этом антитрамповская группировка демократов, все еще достаточно влиятельная в самих США. То есть, собственно говоря, Блинкен или Нуланд, продолжая звонить Зеленскому, говорит, ничего страшного, Трамп скоро успокоится, он поймет, что русские на это не пойдут, поэтому держись, изображай, не зли его, старайся там кивать, но при этом продолжай, война будет, и мы тебе гарантируем. Зеленский это слышит, также из МИ-6 ему звонят. В общем, в принципе, здесь он, конечно, обеспокоен тем, что происходит, но у него есть определенная доля поддержки именно со стороны глобалистских элит. Они еще сильнее в ЕС и даже в США. Ну, они, конечно, не так сильны, как раньше. Но сейчас они в оппозиции в США. Но все-таки, тем не менее. И Евросоюз, для которого война – это единственный способ, собственно говоря, отвлечь свое общество от назревшей революции. Потому что вот многие в Европе хотят пойти путем Трампа, хотят прекратить эту вакханалию, ЛГБТ, запрещенные в Российской Федерации, мигрантолюбие, вот это бесконечное и совершенно безумное стремление уничтожить свои собственные общества и продать их в интересах глобализма. Все это вызывает уже глубочайшее отторжение Европы. И только войной и демонизацией России, поддержкой войны на Украине и продолжением утверждения, что Путин – это плохой человек, его сторонники – это страшные люди, только благодаря этому они еще сохраняется власть. Поэтому фактически трамповский мир, ну вот я скажу откровенно, никому не нужен, кроме самого Трампа. Трамп хочет выйти из этой войны, хочет найти для этого аргументы. Аргументы он ищет на поверхности. Все это не работает, это не сделка, это историческая судьба нас. мира. Поэтому на самом деле я думаю, что вот разговор о том, что это завтра будет, послезавтра будет, послепослезавтра будет, он уже все сроки, на мой взгляд, много раз упустил. При этом я не хочу ничего плохого сказать о Трампе. Трамп, вот кто он есть, вот он тот, кто есть. Он смотрит со своей позиции. Ему надо его быстро сворачивать эту войну. При этом он, конечно, не хочет, ну уж выглядеть совсем таким полностью русофилом, скажем, из движения русофилов. Он хочет оставаться высшей силой, как бы судьей, арбитром. А у него это как раз в украинском конфликте не то, что не получается, а получиться не может. Поэтому мы, я думаю, что это экспертный взгляд, это не позиция наша. Наша позиция, ее озвучивает президент, наши официальные органы. Мы готовы к тому, чтобы решить эту проблему миром. Но, по большому счету, на наших условиях. Наши «но», которые идут после запятой, но они фактически сводят к минимуму, к те уступки, на которых мы готовы пойти. Ну, например, не убивать Зеленского, может быть, судить. Там не, может быть, западные области могут как-то еще, кому они будут принадлежать, Украины. Вот это обсуждается. У нас есть поле для компромисса, но оно начинается далеко-далеко за гранью того, что можно вообще обсуждать. Раньше наши красные линии были иными, они предполагали допущение независимой Украины. Сейчас наши красные линии, после того, как они были взломаны Западом и украинским нацистским режимом, они изменили свою конфигурацию. Здесь уже, я думаю, Трамп уже с ними познакомился, пришел в ужас, что в ужас он никак это принять не может и думает, я думаю, как вот мне так кажется, что он думает сейчас, как выйти из этой войны, не потеряв лица, и, тем не менее, сосредоточиться на своих серьезных проблемах, к которым Украина не имеет никакого отношения. Самым простым решением было бы передать эту войну Евросоюзу и самим украинцам для него. Мне кажется, и так он в результате этим все и кончится.
Это, знаете, как, да.
Да, это как осцилляции, такие колебания. То есть он ближе, дальше от мира, ближе, дальше от мира. Но он вот эти все осцилляции, колебания, они вообще никак мир не приближают. Мир приблизит, он выйдет из войны, это будет серьезно. Но он не может это тоже сделать, ему нужно как-то вот постепенно...
А вот можно уточнить про один пункт? По поводу территорий, понятное дело, которые, согласно Конституции Российской Федерации, являются нашими, но которые не признают, собственно говоря, во всем мире, ну, практически во всем мире. Смотрите, ведь такая риторика тоже появилась. До этого Уитков, если я не ошибаюсь, сказал о 5 регионах, которые Украина должна будет признать, что она их потеряла. То есть это Крым и плюс 4 региона, которые не так давно к нам присоединились. И сейчас администрация президента США, значит, якобы, об этом Wall Street Journal пишет, выдвинула Украине условия для завершения конфликта. В том числе это признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. Вот по поводу этого признания территории. Ну вот постепенно, да, какой-то лейтмотив, он все-таки присутствует. Вот смотрите, с одной стороны, американцы могут об этом говорить, потому что... Это в интересах Москвы. Ну, допустим, они понимают, что Москва не согласится, если не на какие-то, да, переговоры, если эти территории не будут признаваться нашими. А с другой стороны, может быть, это как раз и есть тот самый выход, о котором вы говорите. То есть американцы, Трамп заведомо знает, что Зеленский не будет признавать эти территории, и, допустим, там Европа, и сами американцы в том числе. И значит, после этого он скажет, ну, раз не признаете, вот не получается договориться, это и есть мой способ выйти из этих переговоров. Почему такие заявления идут?
Общественное мнение, безусловно, готовится к выходу США из этой войны. Аргументы будут любыми. Трампу уже не нужны аргументы. Он, мне кажется, в первом приближении разобрался с тем, что происходит. И что наша позиция, кстати, не совпадает с той, которую мы озвучиваем. У нас есть более серьезные интересы на Украине. Мы их, кстати, в самом начале СВО об этом сказали, денацификация, демилитаризация режима. Это не значит, что признать только российские территории, причем в тех границах, которые они есть. Это, безусловно, на установление нашего контроля политического и военного, а без этого ни денацификации, ни демилитаризации, не может быть над Украиной вообще. Ну как вы можете требовать денацификации или демилитаризации государства, которое ведет с вами войну и которое не собирается вам подчиняться. Но это же невозможно. Значит, мы не реализовали поставленные цели ВСВО. Не реализовали. А что это? Это поражение. А что значит поражение для нашей страны? Это конец. Это не просто конец на Украине, это конец всему. Такой опции у нас нет. У нас нет опции взять и самоликвидироваться. А Украине, скажу, может быть, страшные слова, есть. Потому что, на самом деле, они много веков, там столетий не были самостоятельным государством. Им вот повезло в начале 90-х возможность построить это государство. Они провалили эту очередную попытку. Было их там 2-3 в истории. Соответственно, ну, значит, не судьба. И все. То есть без Украины мир возможен, без России нет. Вот и все. И поэтому, на самом деле, кому-то надо будет самоликвидироваться. И в политическом смысле. Не как люди, не как население. А вот в политическом здесь просто вопрос стоит такой. Будет ли Россия как политическое явление? Если она будет, Украина как политическое явление не будет. Если будет Украина, не будет России. И говорить об этом мы особо не говорим, но мы и так это все понимаем. Но за это мы и воюем. Поэтому мы жертвуем собой. Это наша позиция, никакой другой позиции у нас с самого начала СВО, да еще и раньше, с 2014 года нет. Просто можно это откладывать. Едва ли сейчас наше руководство пойдет на какое-то промежуточное оттягивание ситуации, потому что это только ухудшит наше положение. Поэтому я думаю, начав СВО, мы закончим СВО тогда, когда ее цели СВО будут достигнуты. Никак не раньше. Признают они Крым и 4 области нашими, не признают. Практически пока существует Украина как политическая, агрессивная, очень сильное и хорошо вооруженное образование с мощной армией и с радикальной идеологией, мы прекращать СВО не будем. И это просто не можем, и это для нас будет самоубийством. Мы на самоубийц не похожи. Мы довольно, наоборот, находимся сейчас на подъеме нашего общества. У нас приходит в фокус представление и о государственном суверенитете, и о цивилизационном суверенитете. У нас все яснее обнаруживается, проявляется, приобретает зримые черты наша национальная русская идея, наше мировоззрение, наше представление нас как государства и цивилизации. Мы защищаем традиционные ценности, мы строим многополярный мир, уже включили его в наши проекты. И в этом многополярном мире враждебного России, агрессивного, вооруженного до зубов, не соблюдающие никакие правила неонацистского государства, не предусмотрено. Вот в нашем миропорядке такого образования нет. Для Америки оно тоже, для Америки Трампа, оно не принципиально. Гораздо принципиальнее другие вопросы. И торговая война с Китаем, и Канада, Гренландия, отношения с Европой, тарифы. Множество преференций, и среди них Украины просто нет. Даже на 100-м месте. Вот в чем дело. Трамп унаследовал эту войну, он об этом прямо говорит. Байден ее начал, Байден ее спровоцировал. Мне она досталась. Вот для того, чтобы фактически стреножить мои усилия, у меня и так масса проблем там и в экономике, и в мире. А еще эта война, она окончательно меня сбивает с толку. Я хочу ее завершить. Но как, он не знает. Потому что, ну, просто отдать Украину нам, он к этому не готов. Поэтому, мне кажется, единственный выход, что перемирие-непримирие, признание-непризнание, для нас сейчас решает вопрос силы, увы. Мы прошли все юридические возможности, все те этапы, на которых какие-то договора, какие-то подписывания соглашений имели смысл. Миропорядок рухнул. Старый миропорядок рухнул уже не первый раз на нашей, ну, на моей, по крайней мере, жизни. Был двухполярный мир, потом однополярный мир, сейчас многополярный мир, третья уже версия. И всякий раз требуется перестраивать международное право, правила, договоры, соглашения. И вот этим сейчас будем заниматься. И в этом новом миропорядке Украины не существует. Просто, ну, как хотите, на самом деле. Там может существовать Европа, может существовать Польша. Польша может по-разному строить свои отношения с Евросоюзом и с нами. Но Украины там нет. И в этом отношении, я думаю, что вот это надо понять, что в этом миропорядке не предусмотрено наличие такого государства, как Украина. Наличие такого государства, как Беларусь, предусмотрено, потому что Беларусь умудряется сохранить свой суверенитет, укрепить его, выстроить конструктивные отношения с нами и с Европой, и с другими странами, в том числе с Китаем. И вот сейчас хотел поздравить, пользуясь случаем, Сергеевича Глазева, замечательного человека, моего хорошего друга, великолепного экономиста, академика, который стал секретарем Российско-Белорусского союзного государства. Вот это правильно. Но, кстати, я думаю, что он уроженец, если не ошибаюсь, или Полтавы, или Львова, он сам с Украины, точно Глазев. Он мог бы стать секретарем и другого союзного государства, русско-украинского. И тогда Украина была, и была бы, если бы Украина смогла пойти по пути Беларуси или по пути Венгрии, и Словакии, то есть сохранить свой суверенитет, дружеское по отношению к Западу, дружеское по отношению
но
к нам.
Но сейчас это если вот бы до кобы, да, получается.
Вот. Это вот, ну, нет, пожалуйста, если они скажут, хотим Глазева в качестве секретаря, присоединяемся к союзному государству, украинцы, все можно вернуть назад. Но если это не будет сделано, если нашего друга Сергея Юрьевича не назначат секретарем российско-украинского союзного государства, ну, тогда Украины не будет, вот и все. Либо давайте Глазева, ваш Глазев, вот в Украине родился, вот давайте, либо ваш Глазев во главе союзного, как секретариата союзного государства, либо, в общем, как бы прощайтесь с этой идиотской идеологией, которая уничтожила в очередной раз вашу попытку построить независимое государство. А белорусам, наоборот, эта попытка удалась. И вот просто чистый пример. И грузинам сейчас удастся. Хотят вот грузины укрепить свою независимую суверенную Грузию, пусть следуют путем суверенитета. Мы завоевывать Грузию не будем, наоборот, с ней сейчас вот пытаемся выстроить нормальные отношения. Может, не просто, но двигаемся в этом направлении. Нельзя построить лимитрофное государство на яростной агрессии против одного из полюсов, который находится рядом. Это, собственно, и Трамп сказал. Говорит, я вообще не понимаю, как можно было Украине начать войну с Россией. Это просто задирать ее, нападать на нее, провоцировать ее. Это просто совершенно самоубийственная политика. И поэтому, начав эту самоубийственную политику, Украина сейчас в таком состоянии, что она не может не довести ее до конца. А успешный результат, увы, такой операции безобразной, как самоубийство, это все-таки, когда ты с собой окончательно, тебя больше нет. Собственно говоря, на это и рассчитывает Зеленский, что в какой-то момент он, будучи совершенно посторонним для этой ситуации человеком, он просто куда-то раз и исчезнет.
Ну, куда-то уедет, я думаю, что даже место уже...
Мы его не найдем, да,
приготовленное.
Поменяет пол, для него это легко, естественно, поменяет пол, оденет парик и будет где-то совершенно вот, ну, в таком, затеряется в этом глобальном мире с огромными деньгами, а он актер, он же на самом деле сейчас играет диктатора, раз, потом будет играть женщину какой-нибудь, инвестора с Кайманских островов, как бы, и только его где-то на Палм-Бич там и можно будет опознать. Мы, конечно, я думаю, наши службы достаточно серьезные, что мы его в любом поле, в любом возрасте и в любой стране все-таки найдем и будем судить за его бесконечные преступления против нашего народа, против украинского народа. Но это уже ситуацию не изменит. У Украины был шанс, этого шанса больше нет, и война закончится только нашей победой, потому что она ничем другим закончиться не может. Другое дело, что победа – это... она может быть еще трудной. Вот сейчас самое неправильное было бы расслабляться. Я знаю такие настроения, и во власти тоже говорят, скоро все завершится.
Нет, расслабляться нельзя ни в коем случае. Не здесь, в студии «Радио Спутник», да, не будучи там тем более. А давайте в оставшиеся 3 минутки коротко успеем все-таки проанализировать и тоже поговорить. Ну, вот эта тарифная война Трампа, она продолжается. Про экономику вы упомянули. Рейтинг Трампа продолжает падать. Есть протесты. Собственно, выходили 1000 людей на акции протеста против политики Трампа. Многие недовольны его экономическими решениями. И при этом Трамп говорит, что есть мировые лидеры, он их при этом не называет, которые обращаются к Штатам с просьбой уменьшить пошлину. Вот кто-то из государств может, ну, действительно какую-то скидку получить от Трампа, либо что будет?
Ну, во-первых, Трамп, это же не какой-то эмоциональный поступок. Трамп меняет...
Взвешенное решение.
Это абсолютно, это просто его идеологическая вера, то есть его экономическая вера, он меркантилист, он хочет, чтобы баланс торговых отношений был равен нулю сальдо, чтобы экспорт и импорт равнялись между собой, и чтобы его страна обладала экономическим суверенитетом. Ну вот он и делает это. Он на своих друзей, Милее или Моди, также накладывает тарифы. Это его вера, его кредо. И я думаю, те, кто не собирается с США и с Трампом ссориться, они идут на какие-то соглашения. То есть это вопрос такой, да, мы поняли, что вы исповедуете вот эту скажем, меркантилистскую идеологию, что вы, это ваша, ваш принцип, ваша кредо, это ваша новая стратегия. И сейчас, кстати, Трамп уже дошел до того, что ему необходимо главу ФРС смещать, естественно, потому что это глобалисты. Он занимается чисткой вот этих либеральных кругов, в том числе и в экономике, и в международных отношениях. И он это у себя с ними сталкивается, и вовне. И те, кто понимают, что он делает, те как бы готовы идти на компромиссы. Кстати, вот эти нулевые тарифы наложены на нас, конечно, это результат того, что у нас вообще никаких международных экономических отношений нет. Хотя какие-то ведь и есть. И тоже, если бы он хотел, мог бы на что-нибудь наложить, нашел.
А вот если экономические отношения наши будут торговые, только расти, то для нас тоже тариф появится?
Ну, посмотрим. Я что-то не могу себе представить, что мы будем так много поставлять и так мало брать из Америки, что у нас такой будет уж резкий перевес. Во-первых, и объемы очень небольшие по отношению с другими странами. Сейчас почти, ну, совсем незначительно. Но это тоже пример. Просто мы никак не зависим, мы не вмешиваемся в экономику США. Вот вам нулевой тариф, выиграли, это бонус. Те, кто находится в более интенсивных отношениях, вот для тех касается. Ну и, конечно, Китай. Вот самое главное, эта тарифная война направлена против Китая. С Китаем, у Китая большие вопросы у США, потому что с точки зрения Трампа, Китай, по сути, привел к тому, что экономика США перестала быть суверенной не только в производстве дешевых товаров, но и в очень важных и качественно значимых технологиях. То есть Китай – это большая проблема, и против него тарифная война имеет по-настоящему смысл. Китай воспользовался глобализацией и в своих интересах только укрепил свою позицию, в том числе и за счет США. Соответственно, ну вот что поделать, такие ввели правила, Китай им следовал и выиграл, и Трамп меняет правила, и, соответственно, Китай является главной целью этой торговой войны, и еще и ЕС, на самом деле, а остальные уж просто из принципа.
По остаточному, да, какому-то принципу получается. Александр Гельевич, спасибо большое за беседу сегодня, встречаемся ровно через неделю, в 12.04 стартуем, как всегда, по Москве. Если пропустили беседу сегодня, то, собственно говоря, заходите на сайт Радио Спутник, либо группа ВКонтакте вам в помощь. Можно беседу переслушать. Александра Дугина через неделю снова встречаем, а пока новости.